Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» новая рубрика «Юридический помощник». В студии ведущая Мария Заостровных. На ваши вопросы отвечает постоянный эксперт, директор юридической фирмы «Зетта Лекс» Георгий Кожевников. Свои вопросы юристу вы можете задавать по телефону 278-96-41 или также оставить их на нашей электронной почте rv.03@mail.ru. Обязательно с пометкой «Вопрос юристу». Итак, друзья, мы начинаем. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Мария.
Ну что ж, начнем, пожалуй, с того, как правильно составить вопрос юристу, ну или другому специалисту в юридической области, и с какими просьбами стоит к нему обращаться, а какие, наверное, ну не стоит, стоит в какое-то другое место пойти.
Достаточно такой сложный и обширный вопрос, как правильно задать, сформировать вопрос юристу. Древние говорили, что правильно сформулированный вопрос...
Ну это уже половина ответа, и
да.
Время и деньги экономит на самом деле.
Да, конечно. На самом деле гражданину очень тяжело правильно сформулировать вопрос. Самое главное своими словами. То есть не пытаться пользоваться юридическими конструкциями, да, потому что вы только, скорее всего, запутаете юриста, который будет вас слушать, потому что для него это они означают строго определенные вещи. Строго определенные. А для вас
это просто красивая словесная конструкция.
Красивое слово, да. То есть, вот, то есть там ипотека, сервитут и так далее. Вот такими словами гражданам, ну, может быть, ипотека еще ладно, а вот там прочими там лучше, наверное, не пользоваться. Не потому, что это как-то юристы их себе присвоили, а просто потому, что можно, ну, потратить чужое время.
Потому что вы не знаете,
время,
о чем, да, вы говорите, да, вообще.
Ну, может быть и так. Самое главное, очень кратко, своими словами постараться письменно сформулировать вопрос для себя. Написать. Потому что, когда человек пишет, он все равно как-то более лаконично старается выразить свои мысли. И они более структурированные в любом случае получаются. Потому что в разговоре мы можем это растянуть на 10 минут, а когда человек пишет, он себя все равно как-то собирает, свой поток сознания он прекращается, так сказать, что написано пером не вырубишь топором, и поэтому получается очень, ну, хороший, нормальный вопрос.
Ну, то есть хотите структурировать свои мысли, запишите их.
Да, запишите их. Конечно, тем, ну, как бы человек, когда излагает, очень важно не упускать деталей, которые вам кажутся важными, например, или неважными. Если вот была какая-то фабула, да, какого-то события, например, там ДТП, да, очень важно обо всем именно указать, ничего не утаив. Юрист опытный, конечно, вам задаст уточняющие вопросы, да, но зачастую бывает, что общаешься с гражданами, да, вот вроде как, ну, все понятно, говоришь, ну, было еще что-то-то, вот что-то еще важное. Нет. Потом выясняется, например, что гражданин где-то, там, ну, например, при ДТП это очень часто бывает, подписал схему, а тебе не сказал об этом, да, схему ДТП. Потом приходишь, знакомишься с материалом, оказывается, там схема подписана, а она такая, что так-то вроде со слов гражданина все было в его пользу, а схема не в его. Все. А зачем? То есть, если бы он об этом заранее сказал, он бы свои деньги бы сэкономил, и наше время.
Ну, то есть, честность при разговоре с юристом это очень важно. Даже если все идет не в вашу пользу.
Конечно. Лучше действительно ведь знать, что на самом деле происходит. Потому что иначе потом, ну, то есть, юрист просто с вас возьмет деньги, да, начнет работать. А так бы он, может быть, вам сказал, что результат практически наверняка будет отрицательный, да, и вы бы, скорее всего, ничего бы, никаких денег бы не тратили, да? А так получается, он говорит, ну там есть, а еще очень важный момент, вот бойтесь юристов, которые говорят, вот это точно так будет, все будет хорошо. Это самоуверенные люди или просто которые деньги именно с вас хотят получить, потому что, ну, ни один уважающий себя специалист так никогда не скажет, потому что нюансы в любом деле, они бывают, особенно если это судебные, как бы, вопросы.
Ну, очень ведь часто бывает, знаете как, что вот я прихожу к специалисту, я плачу ему деньги, и эти деньги специалист должен отработать.
Видите, ситуация такая, юрист же он не волшебник. Он же работает именно в рамках действующего законодательства, да. А, и очень вот, например, важно, я когда был адвокатом, во-первых, вот есть кодекс профессиональной этики адвоката, ну и всем юристам бы я его рекомендовал изучить, там очень интересные вещи написаны. И в частности, там написано, что адвокат не имеет права указывать, что достигнет положительного для клиента результата иными способами, кроме добросовестного исполнения своих обязанностей. И у юриста то же самое. Только добросовестное исполнение, суть юридических услуг добросовестное исполнения своих обязанностей. И если это добросовестное исполнение обязанностей, оно имело место, но не привело к результату, ну, вины юриста здесь нет.
Угу.
Потому что обстоятельства жизненные и, ну, как бы, они бывают, складываются так, что, ну не получается.
Угу.
И вторая сторона же тоже, если вторая сторона, если она же тоже работает. То есть, если она плохо работает, хорошо. Если она хорошо работает, плохо. Да. И тут дело случая, поэтому, как говорится, самый лучший судебный спор – это тот, которого удалось избежать. Поэтому гражданам-то однозначно, для граждан самый лучший. Для юристов, может быть, и хорошо. А для граждан лучше, конечно, до такого не доводить.
А с какими просьбами не стоит обращаться к юристу или иному специалисту вот юридической деятельности?
Вы знаете, это вот очень сложный вопрос, потому что вот тут недавно я читал, и про оленеводство тоже есть закон. И поскольку про все наши сферы жизни, по сути, есть закон, то они так или иначе, любое действие наше, да, оно имеет какое-то отражение в юридической плоскости. Всегда, да. И поэтому к юристу, по идее, можно обратиться, но практически с любым вопросом, да. Но тут, ну, надо разумность какую-то иметь, да, что юрист, наверное, не должен, то есть вот он, как сказать, он вам, наверное, не скажет, как лучше поступить в житейской именно какой-то ситуации. То есть вот по житейским вопросам, наверное, к юристу не надо обращаться. А по любой конфликтной ситуации, например, стоит обратиться к юристу. Ну, то есть если конфликтная ситуация случилась, и вы не понимаете, как она дальше будет развиваться, ну, например, там, пример вот какой-нибудь, давайте подумаем. Например, у вас случился, ну, какой-то конфликт на автобусной остановке. Кто-то вас обругал, вы человека обругали, может быть, кто-то кого-то толкнул. Вот. И кто-то хочет пойти в милицию. Ну, тут стоит, наверное, обратиться, да, к юристу. Ну, хотя бы, чтобы успокоиться, понять, кому что грозит, да, потому что люди потом там ночами не спят и так далее. А бывает, вы просто выеденного яйца не стоит.
Ну что ж, Георгий Андреевич, и к нам в студию пришло письмо. Нашим радиослушателям я напомню, что вопросы нашему специалисту можно задать по телефону 278-96-41 и на нашу почту rv@mail.ru с пометкой «Вопрос юристу». В начале этого года в силу вступил новый закон о получении водительских прав. Прокомментируйте его, пожалуйста, что в нем принципиально нового. Сможет ли моя дочь ростом 145 сантиметров получить права в новом году? Что в законе появилось нового, на что стоит обратить внимание тем, кто уже водит машину?
Ну, во-первых, не в законе, а в постановлении правительства Российской Федерации о допуске к управлению транспортными средствами. Действительно, есть некоторые нововведения. Ну, во-первых, сразу отвечая на вопрос про 145 сантиметров рост, да, в данном случае утвержден был перечень медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, и перечень предусматривает ограничения как рост ниже 150 сантиметров и исключительно для водителей категории С, Д, Е и так далее. То есть, напомню, что обычно граждане обращаются за правами категории А и Б. А это мотоцикл,
Б это машина.
Да. Транспортное средство, разрешенной массой до 3,5 тонн.
Ну, вот. То есть, если ваша дочь не планирует водить троллейбус, то да, волноваться ей не о чем.
Грузовик, автопоезд, автобус там многоместный и так далее, то волноваться не о чем, да. Еще важный момент, что с 1 января 2015 года госпошлина выросла за выдачу национального водительского удостоверения. Ранее была 800 рублей, сейчас 2000 рублей.
Национального, это значит только русским?
Почему? Это значит, что национального образца есть международное.
То есть, который действительно только на территории Российской Федерации.
По факту получается, что он не только на территории Российской Федерации, действительно, потому что, ну, я лично по этим же правам получал, ну, водил автомобиль за рубежом.
Спокойно, да?
То есть
спокойно,
они... Да. А там в этих правах на французском языке, в том числе и на латинице, все продублировано.
Прекрасно. Вот. Тогда прекрасно.
Значит, что еще можно сказать, что значит, для получения прав необходимо будет сдавать 3 экзамена. То есть порядок приема экзаменов немножко изменился. Один, то есть теоретически, и 2 практических. И
где их сдавать сразу же и сколько учиться?
Ну, в органах ГИБДД. Насчет сколько учиться, я так понимаю, что сейчас как минимум от 3 месяцев будет.
То есть раньше было 3 месяца, это максимум? Максимум, а сейчас вот от 3 месяцев.
Ну, там раньше, понимаете как, начнем с того, что в Советском Союзе, например, чтобы получить водительское удостоверение, учились все полгода. Вот. По сути, это был водитель-механик, а не водитель просто, да, потому что ему рассказывали, что такое двигатель, ему показывали, как устроены.
То есть сейчас к этому планируется вернуться?
Нет, не совсем так. Я думаю, что сейчас в большей степени будет на практическое вождение упор сделан. Потому что, ну, за те, там, не знаю, там, 12, 15, даже 20 часов, которые раньше раньше ездили, да, ну, просто за это время водитель не успевает получить навыки именно, потому что это же не знание,
умение это водить, навык,
это и навык, да. А навык требует опыт. Но проблема же в чем, что чем больше нужно ездить, тем больше нужно средств потратить. То есть обучение просто будет дороже. Но, с другой стороны, мы все надеются, что водители до года не будут просто постоянно в аварии попадать, как это сейчас очень часто происходит. Даже несмотря на то, что они аккуратно ездят, могут, но все равно будут попадать, потому что навыка нет вождения. Поэтому... Получается вот такая ситуация. Что еще важно отметить, что вводится, значит, подразделение на автомобиль, управление транспортным средством с автоматической коробкой передач. То женщины очень, я думаю, их обрадует, потому что для многих женщин именно почему-то, да, вот это переключение передач.
Слушайте, ну это же удобно, автомат. Или ты там за кнопкой спидометра следишь, чтобы где у тебя там переключать, или один раз кнопочку дернул и поехал.
Там не надо за кнопкой спидометра следить, чтобы переключать, там надо просто слух включать.
Это уже практика.
Ну, это вопрос, да. Но самое главное, что те водители, которые получат новые права для авто только с автоматической коробкой передач, они не смогут управлять машинами с механической коробкой передач. А те, кто получат права общего образца, они смогут управлять и такими машинами, и такими. Что еще тут можно сказать? И что, важный момент. Законом, значит, введена еще новая категория М. Это мопеды и легкие квадроциклы.
Вот это вот, кстати, очень актуально, потому что скоро у нас летний сезон, и подростки очень часто выезжают.
Да, потому что сейчас, ну, хотя бы будет у них проверка знаний дорожного движения проводиться.
То есть сейчас для того, чтобы даже кататься вот на этих вот легких мопедах и квадроциклах, которые мы все привыкли на улице, нужны все-таки права.
Скутеры, так называемые.
Скутеры, да.
Нужны будут права категории М. И последнее, на что бы хотел обратить внимание в этом вопросе, это то, что, значит, с 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми, если у водителя изъяли водительское удостоверение, значит, за совершение правонарушения административного, оно будет возвращаться только после проверки знанием правил дорожного движения. Что раньше было просто запрещено, то есть этого нельзя было делать. Проверка была запрещена, должны были просто вернуть удостоверение, и все. Сейчас надо, получается, будет
по новой сдавать
теоретический экзамен.
Теорию только, не практику.
Да, ну, практику уже сдал. Уже ездил.
То есть теперь вот эти вот все объявления на столбах, которые гласят «верну права», это теперь все как-то...
Ну, я бы сказал, что эти объявления, они либо носят мошеннический, либо коррупционный характер. Надо к ним относиться с очень большим подозрением. И вообще на любые объявления на столбе, там, арбитраж, юристы и так далее, вот со столба лучше ничего не брать.
Со столбов, со остановок, с каких-то там... Двери подъезда.
Это как, вот знаете, с пола не подымай. Вот, та же самая, как вот ребенку говорят, так же можно гражданам сказать, потому что, ну, сколько угодно случаев, потом граждане отдают какие-то деньги,
а
и люди пропадают. Просто пропадают. Вот, либо получают ситуацию, при которой они, оказывается, готовили дачу взятки должностному лицу. И
сам
тоже еще хуже, да. Вот, зачем это нужно?
Ну что ж, Георгий Андреевич, спасибо вам большое. Наша сегодняшняя передача подошла к концу.
Задать ваш вопрос нашему специалисту вы можете двумя способами. По телефону студии 278-96-41 или в виде письма на наш электронный адрес rv.03@mail.ru. Обязательно с пометкой «Вопрос юристу». Георгий Кожевников, директор юридической фирмы ZTLEX, постоянный эксперт нашей рубрики. Программу вела Мария Заостровных. Всего доброго и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».